Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Говорим сегодня о проблемах трудоустройства молодых. Что мешает им делать успешную карьеру? Карьеру начинает строить так называемое поколение Y или миллениум. Они неусидчивые, эгоистичные, наглые, неоправданно амбициозные, проводят время в интернете круглые сутки, не любят читать книги, ну и, конечно же, сваливают всю вину на родителей, вообще на старших, а вот таких нас воспитали. Жестокие, не способны к состраданию, не эмоциональные, не способны ничего созидать. И вообще, в общем, что делать с ними, HR-менеджером и работодателем? Вот сегодня и будем разбираться в очередной раз с этой темой. В гостях у нас Татьяна Ананьева, руководитель проектов корпоративной академии «Росатома» и гендиректор рекрутингового сервиса «Рекрутнет». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И психолог-профконсультант Светлана Седун. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сколько бы ни пинали последующие поколения, всегда у людей напрашивается мысль. Ну да, дескать, понятное дело, это вот старики брюзжат. Но мне почему-то не кажется, что это старики брюзжат. Действительно меняется жизнь, и мы это чувствуем и видим. Мы видим этих людей, которые приходят на работу, устраиваются, да, они такие вот инфантилы, они хотят хватать сразу звезды с неба, да, только выйдя со студенческой скамьи. Много амбиций при отсутствии амуниции, я бы так сказал, вот, да. А работа теперь бегает за соискателями, а не соискатели за работой. В общем, ребятам совершенно так неплохо живется. Может быть, и не нужна им какая-то успешная карьера, Татьяна, как думаете?
Ну, безусловно, приоритеты этого поколения, они очень сильно поменялись. И такой приоритет, как баланс работы и жизни, то есть они хотят жить здесь и сейчас, а не потом, лет в 40, когда они уже все заработают, да, и тогда они начнут жить. Это, безусловно, очень сильно сказывается вообще на их желаниях. Да, и если говорить о том, что есть люди, которые желают строить карьеру, такие есть и в этом поколении. Другой вопрос, что эти люди не только хотят строить карьеру, но и жить полноценной жизнью максимально рано. То есть максимально рано действительно все и жить торопится, и чувствовать спешат. Это когда было сказано, и тем не менее, да. Это в полной мере подходит и к этому современному поколению.
Это наше такое изобретение, потому что ведь западная карьера, она строится годами. Там человек ходит, упорно выстраивает карьеру себе, нарабатывает капитал точно так же, и как материальный, так и, соответственно, карьерный тоже. А у нас нет, у нас надо прямо сейчас.
Безусловно, это специфика России. Вот буквально на днях обсуждали ситуацию даже в России в сравнении с Европой. В Европе кризис, до 25% уровень безработицы. В России обратная ситуация. Мы гоняемся за персоналом, особенно за талантливыми, да, специалистами или тем более талантливыми выпускниками вузов. Плюс мы находимся уже, начали спускаться в демографическую яму. И, соответственно, дефицит имеет место быть, и это чувствуют все. Это чувствуют и компании, и это чувствуют на себе и студенты, которые действительно раньше при приходе работодателя в вуз, как выразилась одна моя знакомая, на люстрах висели лишь бы послушать, да, вот лет 10 назад, и при этом сейчас надо просто, так сказать, заманивать какими-то пряниками и сверхъестественными обещаниями, чтобы они просто пришли и согласились выслушать представителя компании. То есть, с одной стороны, безусловно, дефицит кадров, да, и по отношению к этому поколению характерно в целом для России экономика растущая, людей квалифицированных не хватает. И это, конечно, сказывается на всех, и в том числе на представителях молодого поколения.
Какие качества в профессиональном плане, как вы думаете, Светлана, отличают вот нынешнее поколение? Я знаю, что называются, конечно, очень самые какие-то отрицательные. Агрессивное поведение, неспособность к сопереживанию, эгоистичность, да, вот способность идти по головам. И при этом такая поверхностность, знаете, отчасти даже искудоумие, повальная безграмотность, узкий кругозор.
Знаете, я бы скорее похвалила нынешнее поколение, и, может быть, здесь, когда мы говорим об эгоистичности, о какой-то интровертивности такой, наверное, мы просто, может быть, имеем дело со способом выборки. Потому что в целом, вы, наверное, слышите, на улице, да, проходят ребята и речевки, поют вместе. Это лояльное поколение, эмоциональное поколение. Да, оно больше работает в сети. Что касается и жить торопится, и чувствовать спешит, классическая тема. и высокая креативность, и завышенные ожидания, и такой юношеский максимализм, это все присуще молодому
это
поколению
проходит.
В целом. Да, это проходит. А вот что касается особенностей, здесь действительно есть интересные вещи. То, что сказала Татьяна, это, да, мы имеем дело с демографической ямой. Поколение миллениум, которое мы обсуждаем, это поколение год рождения 90 по 94 год. Они знают, что их мало, ну, чувствуют, по крайней мере, то есть они так воспитаны. Вот. С другой стороны, потенциально, я бы сказала, что у этого поколения высокий риск попасть в такой в вакуум, касающийся смысла жизни. Потому что работа становится меньше объективно, времени на работу становится меньше, времени на досуг больше. Но работа является смыслообразующим моментом жизни. Вот, поэтому к чему они в этом смысле придут? Кроме того, они более просвещенные. Да, поскольку это поколение, которое воспитано на персональных компьютерах, которое в сети много висит, они просвещены и пока еще имеют систему.
Ну нет, они могут найти что-то там в Википедии. Они знают только Википедию, больше ничего. Они не отягощают голову свою, потому что это много букв. Зачем им?
Безусловно, да, сместился акцент. Если вы помните, это очень сильно повлияло как раз на особенности, специфику этого поколения, его интеграцию в бизнес. Если раньше мы жили в очень четкой иерархической структуре, учитель знал больше ученика, потому что ему было больше лет, он больше книг прочитал, читал и дольше сидел за партой, да? Руководитель знал априори больше, чем свой подчиненный, потому что то же самое, да, количество знаний в его голове было выше. Сейчас акцент смещается со знаний на умение искать информацию, находить. И я вот тут могу сказать, мой опыт как раз работы показывает, умение работать с информацией, навыки поиска необходимой информации, притом из качественных источников, в том числе и зарубежных, у этого поколения гораздо выше.
Но ведь надо отделять одно от другого, потому что информация может быть разная, нужно понимать вообще, что ты ищешь, как ты это делаешь?
Конечно, безусловно, нужны базисные вещи, да, которые позволяют правильно отсортировать информацию и на основе этой информации, соответственно, делать какие-то выводы. Но тут очень важный момент. Вот это изменение в сторону того, что уровень владения информацией у ученика может быть абсолютно равно уровню информации учителя. Ну, представим себе блестящего, даже, значит, школьника, выпускника, который ходит на специальные подготовительные курсы, например, по своему предмету, не знаю, возьмем там историю или литературу, и его учитель, который закончил институт и, в общем, с тех пор не сильно много вкладывал в себя. Их уровень знаний будет абсолютно разный. Более того, в некоторых ситуациях ученики действительно превосходят своих учителей по объему полученных знаний,
да,
скорости этой
информации.
Да, только
куда же они пропадают, эти ученики? Потому что мы видим студентов, которые не знают ничего. Они не усвоили даже школьный курс, не говоря уже о вузовском.
Ну, здесь я могу сказать, что... Ну,
может быть, их ластиком люди... стирают? Их нет просто?
Нет. Здесь абсолютно люди разные, да, и, с другой стороны, действительно, они гораздо меньше предпочитают хранить информацию в своей голове, нежели четко знать, где она хранится в Гугле, да, как найти в Гугле, на каких она, соответственно, сайтах находится. И в этом плане рушится авторитет. Очень сложно стало работать с этим поколением, потому что это должен быть для них авторитетом. Не только потому, что начальник, то есть неформальное лидерство стало, вышло на первый план, а именно лидерство, которое основывается на целом комплексе факторов, и завоевать уважение к себе должен теперь каждый начальник, и это такой большой вызов. И на самом деле это одно из очень серьезных вещей, почему с этим поколением, да, возникает внутри компании конфликты,
проблема,
и с чем они
конечно,
работают.
Да, но ведь они не знают работы своей и не очень-то этим интересуются. Они думают, что они будут начальниками, такие же, как и начальники у них.
Давайте, вот откуда это происходит? На самом деле все очень просто. Действительно, у них есть представление, что они придут завтра на работу и будут делать интересную работу, им за это будут платить много денег. С одной стороны, есть такой стереотип, с другой стороны, вспомните, как родители внушают: ты, главное, деточка, отучись.
Вот-вот-вот.
И там все получится, да, и эта установка, идущая от семьи.
Не нравится тебе эта работа, конечно, найдешь другую, ты ведь у нас такой талантливый, воспитывают их всех мамочки, это вот маминкины
дети. Да, это установка, которая идет от родителей. В институте, на самом деле, вот все выпускники престижных вузов, с которыми мне удалось общаться, ну, собственно, я сама тоже училась в довольно престижном вузе в Москве, действительно дает установку, что мы очень крутой вуз, у нас блестящее образование, и сам факт учебы у нас уже открывает тебе все двери, да, ты с ноги можешь открыть дверь любой крупной корпорации. Вот эти установки, безусловно, портят это поколение. На самом деле они не то, что даже портят его, а выпускники впадают в состояние фрустрации, когда они сталкиваются с реальностью, потому что ожидания одни, реальность другая. С другой стороны, на самом деле реальность очень быстро приводит людей в чувства, и если смотреть по опросам относительно ожидаемого уровня зарплаты, вот недавно, да, такой пошло, был такой диалог на одной из HR-конференций относительно ожидаемого уровня зарплаты. Так вот, я видела несколько исследований, по которым уровень зарплаты выпускников, ну, в частности, в Москве, да и в регионах, он вполне адекватен. То есть вот если посмотреть на цифры, та зарплата, на которую они согласятся пойти, да, она вполне адекватна в целом предложению рынка. Она не является сильно завышенной. То есть это в определенной степени миф, который, в частности, рекрутинговое агентство способствует, да, вот такой накрутке некой годкой зарплат. На самом деле нет. На самом деле достаточно адекватные цифры. Эти ребята соглашаются. Более того, это поколение гораздо, поскольку более обеспечены родители, оно гораздо проще в некоторых ситуациях идет на бесплатные стажировки. Uh-huh. Понимая, что надо сначала проинвестировать, у них вот этот принцип как раз есть. Сначала ты проинвестируешь, а потом ты будешь, соответственно, с этого получать, да, обратно свой доход. Вот. Но, тем не менее, действительно, родители большинства не дают правильных установок. А вот как инвестировать? А куда инвестировать? Да? Идет бесконечный набор образований. Первое, второе, третье. Я на автомате слышу, каждый второй студент на собеседовании говорит, я планирую получать второе образование. Я говорю, зачем тебе? Там, да? Или я хочу пойти на MBA. Зачем? То есть вот это вот... некие бессистемные, да, да. бессистемные инвестиции, внушенные родителям, родителями как фактор, который обеспечивает успех, приводят в итоге к тому, что человек, сталкиваясь с реальностью, впадает действительно в такое состояние понимания, и вот тут действительно требуется помощь. Угу. И помощь руководителей, и помощь коллег, и помощь, может быть, более успешных друзей. И вот задача HR-менеджеров компании как раз очень правильно, ну, понимая эту ситуацию, работать с установками вот и показывать, как? Реальность. Ну, наверное, ключевое, что вот есть несколько вещей, которые, в принципе, что означает системная работа с молодыми специалистами, это означает работа в реализации специальных программ. Есть несколько принципов, которые лежат в основе этих программ. Первый принцип – набирать команды. Угу. То есть не по одному человеку отдельно в разрозне, да, а брать сразу группу ребят и учить их группой. Это очень хорошо в этом поколении развита система взаимной поддержки и командной работы. Более того, и это их поддерживает в тонусе, потому что вводится система оценок, обязательное введение системы оценок, поскольку они привыкли к этому из школы, да, так называемая образовательная корпоративность у них присутствует. И третий элемент – это сочетание работы и учебы. То есть вот этот период адаптации от образовательного цикла, который длится практически 15-16 лет в их жизни, к работе, обязательно этот переходной этап, он в разных компаниях, в зависимости от программы, он длится от 2-3 месяцев до 2 лет. И в течение этого периода ребята, с одной стороны, продолжают учиться в привычной для себя сфере, с другой стороны, они уже начинают работать, выполнять задания, получают оценки, как в школе, а при этом адаптируется к бизнесу, и все это делается в конкурентной среде, да, как в классе, с учетом вещей. Вот это ключевые...
Это идеальная вещь, конечно.
Это, да, существует в компании сегодня.
Компания очень высокодоходная, чтобы могла себе позволить вот такие вещи, да?
Соглашусь, что сегодня, ну, с одной стороны, вот я в 2006 году пришла на рынок именно graduate recruitment, и количество компаний вот с 2006 по 2013 год выросло в, ну, я бы так сказала, раз в 10, угу. да, как минимум. То есть сегодня количество компаний, которые имеют такие программы, существенно возросло, потому что возникло понимание, да, что только такая программа, она обеспечивает именно качество интеграции и, самое главное, возможность положительное качество этого поколения на пользу бизнеса направить. Угу. Это не дешевая программа, поэтому они должны быть экономически просчитаны.
Ну, поэтому здесь еще нужно учитывать, знаете, такой неприятный фактор, когда их всему научат, а он скажет, спасибо этому дому, пойдем к другому.
Безусловно, да. Я скажу так, что в среднем срок жизни составляет порядка 3 лет в компании. Компании на это закладываются, поэтому система инвестиций в это поколение, она очень, очень четко рассчитана, что, в принципе, один из 3 оставшихся mm-hmm. в компании более 3 лет, да, он окупит всех, кто ушел. И это эффективно, поэтому компания в это вкладывается. И более того, делается таким образом, что уже начиная там, со 2 года mm-hmm. жизни в компании, эти ребята себя окупают. Это экономика, это просчитанные бизнес-модели, которые реализуются сегодня ведущими компаниями. И вот такое сочетание, с одной стороны, бизнес-обоснованности, то есть не разбрасывание денег, да, с другой стороны, понимание специфики интеграции дает очень хороший эффект. И я могу сказать, что ребята, прошедшие подобные программы подготовки, конечно, на рынке котируются очень высоко, потому что их совокупный уровень, да, и с точки зрения компании, школа. Вот это бизнеса, который они прошли в реальной практике, она дает очень много.
Ох, да, много званых, да мало избранных. Да, Светлана?
Я согласна с Татьяной, вот все, что она говорила, замечательно. Но это хорошо для действительно крупных компаний, у которых есть стабильный бизнес, у которых есть образовательные программы. И, как Татьяна верно заметила, существует система, ну, скрытого отсева, да, явного отсева, но прежде всего скрытого отсева. Соответственно, я бы говорила о том, почему большая часть людей уходит, да, молодых специалистов, куда она уходит и когда она уходит. И, соответственно, есть ли у этого поколения ресурс для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Потому что когда специалист, наученный, имеющий уже опыт и хорошее там фундаментальное образование, или, по крайней мере, подходящее для его специальности образования, вдруг оказывается не удел, он сам управляет своей профессиональной карьерой. Что здесь может происходить? И вот здесь мы сталкиваемся как раз с завышенными амбициями, с привычкой получать хорошие деньги, с ограниченным количеством компаний, которые могут предоставить не просто систему обучения, но рост специалисту, который уже вылетел, скажем так, из крупной компании, который вот сейчас является моделью, да, для нашего разговора. И здесь уже совершенно другие качества работают. Это информация в целом, эрудиция по поводу того, что в мире происходит, о глобальных тенденциях мировых, о креативности, о которой хотелось бы поговорить в связи с исследованием. Да, с одной стороны, молодое поколение креативно, с другой стороны, креативить не учат, потому что все через 2 года, все, что мне пришло в голову, будет изобретено и без меня. И как выживать, когда корпорация не заботится о тебе, вот о чем.
Это просто какие-то, так сказать, ну, это очень узкий круг людей, которые действительно вот так, по вашему описанию, могут совпадать. Да. Ну, 70%, а вообще, если 90%, то это офисные хомяки. Вот здесь есть офисный центр. Прекрасно видно, кто и что собой представляет. Да? Совершенно никчемные существа в этих белых рубашках и черненьких штанишках. С пустыми глазами, стеклянными, через которые видны кости черепа.
Да, это поколение, которое привыкло к мысли, что стабильная работа – это работа в крупной компании, работа в госслужбе, в крупном бизнесе по достаточно классическому перечню специальностей. И когда вдруг, поскольку рынок развивается и очень динамичен, когда вдруг оказывается, что не все компании стабильны, и рынок нестабилен, приходится самим разбираться с этим.
Ну, я могу сказать, что, безусловно, всегда, да, в обществе, все-таки у нас в России, к сожалению, очень патерналистическое общество. Это очень сильно сказывается, в том числе и на молодом поколении. Я скажу вам честно, меня пугает, например, та ситуация, что «Газпром» уже 10 лет подряд является желаемым работодателем номер один. А в прошлом году по рейтингу, например, не помню, к сожалению, этот год, вот по прошлому году, когда делали анализ рейтинга и показывали первые 10 компаний, при том по международному опросу, в десятке было 6 компаний, условно называемых, скажем, по всем категории госкорпораций. То есть, безусловно, есть вот этот миф, но на самом деле этот миф обоснован совершенно с точки зрения практики и кейсов уже высокого уровня, которые выплескиваются на рынок, потому что, попав в большую крупную корпорацию, ты фактически обеспечил себе стабильное будущее, и дальше, как в армии, как я это называю, встать на эскалатор. Вот действительно есть ситуации, когда такие молодые люди, при том действительно иногда блестящие, иногда не очень, просто удачно попав в хорошую компанию с выстроенной системой карьерного роста, как, собственно, в армии, да, они вот встают на эскалатор, и он их несет наверх. И, в принципе, от него в этой ситуации далеко не всегда много чего зависит. Есть при этом всегда и была категория ребят, которым, может быть, меньше повезло, или которые хотят ускорить, да, движение эскалатора, которые действительно карьеры делают, ну, такие ранние, да, и очень головокружительные. То они начинают в большей степени переходить между компаниями, да, пытаясь ускорить вот это вот движение ступенек. Безусловно, то, что, чего им точно будет недоставать, ведь что такое опыт? Это наличие навыков делать что-то определенным образом. Это первый момент. Второе, есть психологические личностные качества, которые важны в одной ситуации одни, да, для одной там, профиля позиции, для другой другие. И есть последний, там, важный третий навык, который отличает зрелого руководителя от незрелого. Это навык, назовем его мудростью или некой парадигмой управления. То есть четкого понимания, почему я так или иначе выстраиваю эти процессы, делаю то, что я делаю. То есть молодежь в основном делает по принципу, ну, вот показали как, или по наитию, да, без четкого осознания. Это четкое осознание все-таки приходит со временем. И поэтому, конечно, это заметно, да, на таких молодых ребятах, которые уже вот вылетели из студенческого возраста, да, продвинулись по карьере, и с ними сложно, действительно, сложновато работать было.
Карьера. Карьера определяет все. И когда мы говорим о карьерном эскалаторе, обычно мы имеем в виду вертикальную карьеру. Да? И когда мы говорим, что человек встал на карьерный эскалатор, и все хорошо, или если он ищет возможности карьерного развития вовне компании, имеется в виду с повышением. А еще один миф. Да, Татьяна?
Безусловно.
Еще один миф. Поэтому существует и понятие профессиональной карьеры. Вот когда профессиональную карьеру выстраивают, может ли ее выстроить компания? Компания создает человека, исходя из ее собственных принципов, исходя из ее актуальных потребностей. Потребности поменялись. И, соответственно, часть персонала переориентировалась молодого, часть нет. И поэтому вот я бы говорила не о карьеристах, да, я бы говорила о людях, которые движутся в глобальном профессиональном тренде, в глобальном тренде рынка труда, потому что не все такие компании, вот как то, что представляет Татьяна, не все такие компании стабильны, да, связанные с реализацией ресурсов, связанные с глобальными фундаментальными нашими отраслями промышленности, остальные должны все время держать руку на пульсе.
Ну, безусловно, да, и вы правильно затронули, что если раньше карьера воспринималась исключительно как вот ступеньки, да, вверх, и в основном она, по сути дела, приравнивалась к менеджерской карьере, то сегодня все больше компаний активно продвигает именно идею профессиональной карьеры. То есть главный инженер завода – это высокая должность, но ее построить можно в первую очередь не через менеджерскую карьеру, а через профессиональную карьеру, да, или там главный технолог. То есть такие технические специальности, люди, которые работают в них, это профессиональная карьера, которая не всегда… Разница, да, между профессиональной и управленческой карьерой в том, что ты далеко не всегда в профессиональной карьере будешь управлять людьми. Но уровень, качество и сложность решаемых тобой задач, да, оно будет существенно возрастать. И более того, уже действительно не единичный случай, когда люди, делающие профессиональную карьеру, то есть эксперты в очень узких областях, получают на уровне топ-менеджеров компании, иногда даже и больше. Это действительно уже имеет место быть на рынке, и я очень надеюсь, что вот эта информация как бы будет больше просачиваться в студенческие ряды, потому что мы все знаем прекрасно о дефиците инженерно-технических.
Ну вот не заманишь их туда никакими калачами. Нет, они хотят сидеть в интернете и креативить.
Да, интересная вот эта идея по поводу того, что иногда, как воспитано это поколение, генеральный директор может получать меньше либо какого-то специалиста, либо изобретателя компьютерного, да, который в гараже что-то творит, либо звезды, либо человека, который просто организовал удачный бизнес в интернете. И вот эта мысль, она никуда не уходит. И мотивацию делать карьеру до генерального директора медленно, нудно, терпя все неудачные моменты организации, она тоже никуда не уходит. Вот. В альтернативу крупным компаниям я бы сказала, что это поколение еще и поколение проектов.
Поколение стартапов.
Поколение стартапов и поколение, у которого формируется проектное мышление. И вот этот вот момент, когда говорят, я ссылаюсь опять же на исследование проведенное, когда говорят, что это поколение еще не умеет планировать свое время, укладываться в сроки, оно, возможно, делает это лучше, чем предыдущее поколение, именно потому что проектный опыт у них был еще в школе и вовне школы, во время досуга. Что это будут за проекты? Кто будет руководить этими проектами? Войдут ли они как команда молодежная в определенный проект? Или сами будут создавать эти проекты, подучившись чему-то?
Ну, знаете, все хотят быть дизайнерами, а заводы стоят.
Ну, видите ли, деньги же получают, учитывая экономические тенденции, сейчас деньги делают деньги, не производство. Акцент идет не на производство.
Ну, собственно, так происходит во Нет. всех развитых странах. А другое дело, что у каждого поколения возникают свои мифы. Ну, например, там, 10 лет назад самой популярной специальностью была работа в инвестиционном банке, и стать инвестиционным банкиром был предел мечтаний, потому что действительно миллионные доходы это гарантировало. И становились там единицы, а мечтали сотни и тысячи, да, ребят.
А куда они потом попали?
Ну, они в итоге проходили, ну, например, кто хотел работать в финансах, проходили в банки на, собственно говоря, другие блоки.
На рядовые.
И, да, естественно, приходили на рядовые должности, естественно, начинали с нуля, и многие банки стали это вообще делать главным принципом. Это, кстати, как раньше, да, ты не мог стать директором завода, не поработав какое-то время в цеху. И сегодня этот принцип, в принципе, возвращается. То есть ты должен расти вот с самых азов, чтобы понимать то, чем ты потом будешь руководить. С другой стороны, сейчас, например, есть миф стартапа, да, сделать какой-то свой маленький бизнес, свой стартап, желательно в интернете, продать его задорого, да, и стать миллионером в 20 лет, наслаждаться жизнью. Такие случаи, опять же, единичны, однако популярность очень высока, и действительно сегодня, ну, встречаясь с молодой аудиторией, практически, наверное, треть имели или имеют опыт собственного бизнеса. Некоторые совмещают это с работой в крупной корпорации. Кто целенаправленно идет в крупную корпорацию, чтобы пойти потом сделать свой бизнес. Они имеют опыт неудачного бизнеса. Нередко 25-летний, там, да, человек 25 лет может иметь за плечами там, даже 2-3 бизнеса разной степени удачности. Согласитесь, что там вот у нашего поколения, наверное, еще не было такой способности принимать на себя ответственность.
Ну, тогда, собственно, да, и способностей таких не было, но и не было соответствующей атмосферы, в которых можно было бы эту способность развить. Да, потому что все было схвачено, перехвачено, перекуплено. Да и сейчас тоже эти все социальные лифты, они мало где работают.
Ну, срабатывают редко, да. Тем не менее, люди пытаются, пробуют, да, и в каких-то случаях.
И у них есть на это время.
Ну, у меня создается такое впечатление, что они уже прямо после вуза хотят сразу на пенсию. То есть вот эта мечта о том, чтобы сразу какой-то окупаемый стартап получить или, так сказать, еще каким-то образом деньги, так не особенно прикладывая усилия к этому, и сразу пойти на пенсию.
Да, жизнь начинается после 25. До 25 я беру кредиты, отрабатываю их, и у меня есть либо жилье, либо я состоялся уже в жизни и заработал достаточно для того, чтобы стать, ну, скажем так, либо творческой личностью, либо быть предоставленным самому себе, либо, ну, как предел мечтаний, если это не свой бизнес, чего далеко не все вот этого поколения люди хотят, быть глобальными руководителями, да, бизнесменами, да, то войти в некие интересные проектные структуры, поскольку современный мир устроен не по принципу двоякому, по принципу монополии, с одной стороны, да, мы видим эту тенденцию, и с другой стороны, по принципу подвижных структур, то есть глобальных проектов.
Крупные рыбы, большое количество планктона.
Не совсем планктона. Я в данном случае, Татьяна, я немного говорю о других вещах. Я говорю о том, что сами по себе структуры, по своей организации могут быть либо иерархическими, либо проектными. Когда одна структура может кормить различные проекты. Ты закончил работу в одном проекте, все, ты переходишь, ты больше не нужен. Проект более связан с потребностями динамичного рынка.
Есть просто бизнесы, которые, в принципе, исходно-проектные, как, например, весь IT-бизнес, да, он исходно-проектный, хотя там проекты могут быть очень большие по длительности.
И творческие, и культурные проекты. Мы же не ограничиваемся только сферой там,
добычи нефти. Я скажу так, что это действительно поколение, которое на самом деле, в том числе и благодаря тому, что поколение более старшее начинает признавать тот факт, что счастье в жизни связано не только с работой. Вот как ни странно, вот это большое изменение в сторону life-work balance, которое мы видим в компаниях, то есть внедрение, да, то, что компании поняли, что сотрудники не должны работать по 12 часов в сутки, надо создавать им какие-то условия для жизни. Оно возникло именно потому, что тут неожиданно встретились интересы молодого поколения, которое уже сегодня, да, хочет, так сказать, отдыхать и вот этот баланс получать, и более зрелого поколения, да, люди 30+, 35+, которые имеют материальную базу, которые тоже уже не хотят работать по 12 часов в сутки, не хотят жить здесь и сейчас. И компании на себе это очень давление почувствовали. Очень сильно идет изменение в корпоративных политиках. И, безусловно, это поколение, которое рано начинает поиск себя. А оно, это поколение, которое как раз раньше, вот если раньше, да, сказал, вот иди будь юристом, а ты будешь юристом. Это поколение, которое готово себя искать. И в некоторых случаях даже идти на какие-то уступки в плане финансов.
Ну да, здесь, конечно, родители должны тогда поработать, которые могли бы все-таки их как-то направить, да, потому что...
Если... Ну, здесь как раз родители часто направляют, а это поколение все чаще возражает.
Ну вот, значит, продвинутые родители нужны, потому что у нынешнего поколения, да, вот совсем юного, значит, и родители где-то там 30-40-летние, правда же? Так что вот. Хорошо, спасибо большое. Татьяна Ананьева, руководитель проекта в Корпоративной академии Росатома, и Светлана Седун, психолог-профконсультант. Я Игорь Игорев. Счастливо.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите. Нам интересно.